центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Мы продолжим. В студии «Радио Спутник» Павел Шипилин и Алексей Зубец. Алексей Николаевич, Павел Петрович, я вас приветствую еще раз.
Добрый вечер.
Возвращаясь к той ситуации, где страна та или иная может по-новому заработать на климатическом изменении. Вот у коллег на РИА Новостях очень любопытная статья. Она прям так и называется «Россия заработает на глобальном потеплении». И ключевой тезис относительно того, что Россия может получить дополнительные деньги от чего? От водородной энергетики. Вот в будущее водорода. Здесь, и даже может быть не здесь сейчас, а вот в ближайших перспективах. Что можно сказать?
Смотрите, водород тесно связан с альтернативной энергетикой вообще. То есть альтернативная энергетика отличается своей непостоянностью. То есть есть сегодня солнце, завтра облака, послезавтра дует ветер, а еще через два дня ветра нет. То есть ключевая история в эффективности, обеспечении эффективности альтернативной энергетики – это накопление энергии. И предполагается, что таких больших батарей, чтобы накопить объем энергии, достаточный там для страны там, на хотя бы на один день, но их физически сделать нельзя. Даже если там мобилизовать все возможности Теслы. Да? А поэтому возникает идея, что в пиковые моменты, когда энергии избыток, она используется для производства водорода. А на разложение воды, на кислород, водород. Водород накапливается, и когда необходимо, то есть ветра нет, а нужна энергия, кислород, водород там смешиваются вместе, происходит химическая реакция, выделяется водород. А помимо этого, водород интересен для химической промышленности. Он интересен как замена топлива, например, в металлургии, как замена топлива на электростанциях и так далее. То есть он может заменить углерод. И, вот будущее, там, вторая половина 21 века, вполне возможно, это будет время, когда водород будет играть ту же самую роль, которую сегодня играет там нефть, газ, уголь и так далее. Как заменитель вот этих вот видов топлива. А плюс к этому, и дальше возникает вопрос, где взять такое количество водорода, чтобы обеспечить там функционирование на энергетике, на этих новых принципах и экономике, там, например, Евросоюза. И предполагается, что Европа будет покупать водород точно так же, как она сегодня покупает природный газ. И Россия, например, на своих электростанциях будет разлагать воду на кислород-водород, а дальше вот это все хозяйство закачивать в газопроводы, где сегодня идет российский газ, и этот водород гнать в Европу. И это будет источник, дополнительный источник дохода для нашей страны наряду там с поставками прочих сырьевых ресурсов в Европу. То есть предполагается, что потребление нефти и газа будет падать в ближайшие 30-40 лет. То есть потребление нефти будет снижаться уже там буквально с сегодняшнего дня. Но там пик потребления нефти на Земле наступит, там, условно говоря, через 10 лет. Еще через 30 лет наступит пик потребления газа. То есть потребление газа будет замещать нефть. А дальше газ тоже пойдет вниз, и всех их заменит водород. И вот эта новая водородная энергетика, на самом деле это не так фантастично, как звучит. То есть технологически здесь нет ничего сложного. Все технологические процессы, нацеленные на то, чтобы заменить углерод водородом, они есть уже сейчас.
Тогда логичный вопрос, Павел Петрович, тоже подключайтесь. Что мешает уже начать здесь и сейчас этот процесс запускать? Или же нет ли уверенности, что вот то же самое углеродное лобби, я не знаю, какое еще лобби, экологически чистое лобби просто скажет, или придумает какой-нибудь очередной вред от водорода?
Там вреда никакого быть не может по определению.
Это вот мы сейчас можем говорить и про другие области, но придет тоже очередной мальчик или девочка и скажет, вот я буду бастовать по пятницам, потому что водород...
Возможно, конечно, там народ не дремлет, те, кто занимается разгоном хайпа. Я думаю, что сейчас пока невозможно на это перейти, потому что, да, водород получается в каких-то лабораторных экспериментальных условиях, но речь-то идет о промышленных масштабах, о дешевом виде электроэнергии, который конкурентоспособен по сравнению с остальными видами энергии. Сейчас просто это очень дорого. Хотя я так понимаю, что направление вроде бы понятно, в каком направлении движутся технологии Но не факт, что что-то не изменится, потому что ведь несколько видов, несколько, вернее, существует вариантов извлечения вот этого самого водорода, но, может быть, появятся и какие-то другие. Вот вы говорите 30-40 лет, а может быть и больше. Трудно
может
сказать.
Быть, больше, да. Да. Тут, это не факт, что это произойдет да. завтра.
Речь идет об удешевлении, прежде всего. То есть это должно быть сопоставимо, конечно, с газом. С газом пока сейчас на сегодняшний день сравниться не может ничто. В том числе и по экологии, кстати.
Ну, водород все-таки экологически чище, чем газ, но он кратно дороже на сегодняшний газ, на сегодняшний день дороже, чем природный газ. В силу этого эти технологии не используются. А так бы мы давно бы гнали вместо природного газа с Ямала туда закачивали водород в эти газопроводы. Вот. Но это вопрос времени, вопрос масштаба. Точно так же лет 10-15 назад все насмотрели на эти ветряки, на панели солнечных батарей, как на экзотику. Потому что они были дороги. Но нефть за $140 за баррель и около $100, которая держалась в течение нескольких лет, ну, это вот там 140 это пик, а так там на протяжении многих лет нефть была там сильно, да, сильно за 80, 90, 100. И за это время, там 4-5 лет высоких цен на нефть, были сделаны колоссальные инвестиции в технологии, которые нефть заменяют. И так мы получили сегодняшние ветряки, сегодняшние там панели солнечные.
Я добавлю еще и сжиженный газ.
И сжиженный газ сланцевый мы получили, да. И мы получили биотопливо, и биодизель, и чего мы только не получили.
А сейчас-то как раз пик пошел вниз, да?
Ну, пока нет, но говорят,
что 60 оптимально где-то.
Ну, да, то есть, в общем, сланцевая энергетика, как бы она, наверное, будет чувствовать себя не очень хорошо в ближайшее время при достаточно низких ценах на нефть. Но, с другой стороны, Трамп не дремлет. Вот он пытается удушить Венесуэлу, одного из крупнейших поставщиков нефти, на рынок. К чему это приведет? Понятно, к чему. Это приведет к росту цен, который сделает добычу нефти и газа в Америке более рентабельной.
Ну, кстати сказать, когда разговор зашел о том, что бывают разные, так сказать, эти и грязные, и более чистые там какие-то варианты, так сказать, получения водорода, я сразу вспомнил о том, как, не помню, там министр энергетики, по-моему, штатов сказал, что у них замечательный газ, молекулы свободы содержит, да? То есть политики, опять же, они, видите, это опять, это, здесь никакой экономики нет, естественно. То есть кто-то аргументирует тем, что топливо энергетически, экологически не безупречно, а, так сказать, наши конкуренты придумывают вообще какой-то совершенно запредельный аргумент, который не имеет отношения к экономике. Это, мне кажется, что это все звенья одной цепи. Все-таки идет борьба, идет конкурентная борьба, серьезная борьба за рынки. Ну, то есть это имеет отношение ко всему, в том числе и к получению энергии. А почему вы думаете, кстати, что именно Россия получит первый дешевый водород? Это не факт на самом деле, потому что в этом направлении работают все, заинтересованы все. Вполне возможно, что это будут немцы, там, японцы, китайцы. То есть это здесь тоже конкуренция, здесь тоже нам предстоит. Может быть, мы чуть сейчас имеем какую-то форму, но я не думаю, что она измеряется десятилетиями.
То есть энергетики без геополитики было, конечно, не будет и никогда.
Да, в том числе и по поводу экологии.
Алексей Николаевич, ученых заставят подвинуться?
А в каком смысле?
Ну, в том плане, что без политики никакая ни экономика, ни энергетика не двинется.
Ну, в общем, как бы ученые всегда двигались под политиков. Я хотел бы напомнить, что первый интерес к нефти, он ведь произошел не из экономики, он произошел из военных технологий.
Стреляли ей?
То есть линкором, британским линкором конца 19-го, начала 20 века нужно было более эффективное топливо для того, чтобы двигаться быстрее, чем немецкие линкоры.
Я почему-то копнул еще дальше, когда они стреляли подожженной нефтью. Думал,
ну,
вот
это уж совсем старина. А вот это вот зарождение нефтяной индустрии, это конец 19-го, начало 20 века, когда британский флот для того, чтобы обогнать немецкий флот, переходил с угля на нефть. И именно тогда британцы заинтересовались средневосточной нефтью, они пытались оккупировать российские нефтепромыслы в Баку, ну и так далее и тому подобное. То есть интерес к нефти и вообще топливная история, она вытекает из политических, военных интересов, а уже потом подключается экономика. То я думаю, что здесь будет такая же история, как и в те времена.
То есть будет какая-то война, которая покажет ценность водорода?
Ну, не знаю насчет войны. Я надеюсь, все-таки войны не будет, потому что все-таки информационные технологии и противоборство за последние 100 лет сильно усовершенствовались, и сегодня мы видим гибридные конфликты, где вообще ни один человек не гибнет, но тем не менее война, конфликт идет.
Угу.
Вот. Я надеюсь, что обойдется без стрельбы.
Достаточно вспомнить гражданскую информационную войну в США, где мочат друг друга так, что кажется, там просто полки.
Да, и при этом никто не погиб.
Да.
Если в завершении уже такой момент обозначить, а насколько вообще сейчас у разных стран есть понимание относительно будущего? Я к чему? Я к тому, что, ну, вот словосочетание Киотский протокол, ну, как бы многие знают, Парижские соглашения, ну, тоже прям вот чуть не как родные какие-то они уже стали. В этом смысле, насколько есть консенсус, насколько есть понимание, что договорятся?
А мне кажется, очень скептично относятся. Кто-то подписывает, но там те же страны начинают себе какие-то другие квоты выбивать в том же самом ООН, потому что, ну, как-то жить-то надо. То есть, а как иначе? Ну, Америка отказалась.
Не договорятся.
Не договорятся?
Нет.
Алексей Николаевич, Павел Петрович, спасибо огромное за содержательную беседу. Увы, время заканчивается. Тем не менее, вот о таких любопытных аспектах климатических изменений побеседовали, и в прошлое заглянули, и в будущее тоже, и о перспективах водорода. Вот такой вещи тоже на РИА-новостях у наших коллег. Можно об этом почитать поподробнее. Об этом тоже поговорили. Алексей Зубец, Павел Шупилин в студии. Спасибо огромное.
В центре внимания.